Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Буданцева. У меня в гостях Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета города Екатеринбурга. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
Мы продолжаем разговор о книге Иоанна Богослова «Апокалипсис». В прошлой передаче мы затронули вторую часть этой книги, о том, как Иоанн получил видение. Мы кратенько обрисовали сюжет, как это все произошло, и сегодня мы хотели более подробно рассказать, что там происходит, какие образы, что значит.
Хорошо, вот этим сегодня мы и займемся. Значит, я просто напомню, что мы с вами полностью разобрали вот этот первый раздел, который называется «Послание церквам». И дальше мы уже перешли, собственно, вот к основным видением, которое содержится в книге «Апокалипсис». И это, так сказать, большой раздел с 4 по 11 главу. И мы с вами решили, чтобы не дробилось некое восприятие, да, увидеть его целиком, то есть разом. Вот понять некую сюжетную логику, которая лежит в основе этих событий. Вот. И мы в прошлый раз об этом начали как бы говорить, но не закончили. И вот буквально в двух словах я еще раз бы хотел вот эту сюжетную как бы канву напомнить.
Да, это было бы очень хорошо.
Да. Значит, вот что там происходит? То есть после того, как Иоанн, Христос передает Иоанну послание вот этим вот общинам, церквам, Иоанн видит на небе дверь, отверстую, и получает указание, что «войди». И когда он восходит на небеса, он там видит небесное богослужение, небесную литургию перед Божьим престолом, на котором восседает Господь. Он видит неких четырех удивительных животных с крыльями и головами разных существ. Он видит 24 старца, и он видит, что у Господа, который восседает на престоле, в правой руке находится свиток. И этот свиток, он означает некий божественный замысел, божественный промысел о спасении. То есть в этом свитке должно быть написано то, каким образом в мир придет царство, в мир придет спасение. А надо, не следует забывать, что пророк, он уже пророчествует в эпоху, когда церковь на земле подвергается очень серьезному гонению, да? И действительно у них, ну, как бы возникает вопрос естественный: где же Господь? Неужели он нас оставил? Ну и так далее, да? То есть такие очень естественные вопросы. И вот он видит у Господа этот самый свиток, и вот эти вот, и оказывается, что никто не может его раскрыть. И пророк как бы видит это и даже начинает рыдать, потому что если свиток не раскроется, то, собственно, царство в мир не придет. Но дальше он видит у престола Агнца, и один из старцев объясняет ему, что это Христос закланный, который за грехи мира, который воцарился, и только он обладает правом этот свиток раскрыть. И вот этот Агнец, ну, то есть Христос, он берет этот, в виде Агнца, он берет этот свиток, и дальше сюжетная как бы линия, вот по которому построено повествование, это история про то, как Христос открывает этот свиток. И вот смотрите, кратко очень, что там происходит. Сначала свиток запечатан вот такими печатями, чтобы никто его, значит, не раскрыл. На нем стоит 7 печатей. И вот он последовательно снимает каждую из этих печатей. И в тот момент, когда он на небесах снимает печать, на земле происходит некое событие. И вот когда он снимает эти печати, на земле начинают происходить всякие бедствия. Голод, мор, гражданская война, значит, экономический кризис. И разворачивается гонение на церковь. Гонение на церковь, кровь мучеников льется, да? Вот это происходит на земле. После этого, когда он снимает седьмую печать, выходит семь ангелов с трубами и поочередно начинают трубить. И тоже вот то же самое, когда он на небесах протрубил, на земле происходит некое событие. И вот когда начинают трубить эти ангелы, на земле уже начинаются, знаете, так вот уже по-серьезному. То есть такие проблемы резко увеличиваются, потому что поражаются все сферы существования, то есть море, пресноводные источники, небеса, земля, гибнет треть существ, треть судов, треть звезд, да, то есть поражаются все сферы существования. Дальше вылазит, и дальше отверзается бездна, ад, то есть это подземный мир, и оттуда вылазит сначала саранча, саранча какая-то дикая, страшная, которая мучает все человечество 5 месяцев. А дальше выходит некое великое и страшное воинство. Там даже написано около 2 миллионов воинов, совершенно в каких-то ужасных доспехах, на каких-то удивительных конях. И вот разворачивается некий глобальный конфликт, от которого гибнет и страдает все человечество. Но вот всегда, когда идет рассказ про эти как бы казни, которые происходят на земле, вот этот автор Апокалипсиса поясняет, что, ну, однако же, вот да, всем плохо пришлось, но они не покаялись. Вот человечество, оно не покаялось, не оставилось. Да?
Удивительно, если честно, такие бедствия уже.
Вы знаете, вот в этом состоит, мне кажется, очень главное, вот в этом состоит основная идея вообще вот этого, всей вот этой части. Как человек может покаяться? И от чего он покается. Понимаете? Вот. Но мы про это еще поговорим. Но просто я единственное, что хочу сказать, что с точки зрения вот этой книги «Апокалипсис», если человека долго пугать, долго мучить, причинять ему много страданий, вот с точки зрения книги «Апокалипсис» он не покается. Он просто ожесточится, он просто замкнется в себе, и к Богу он не придет. Он просто будет страдать. И вот мы видим вот такую ужасную картину. А дальше, после этого, когда уже трубит шестой ангел, то есть седьмой еще не протрубил, шестой ангел издает трубный звук, и пророк видит, как с небес спускается некий великий ангел, который держит вот эту самую раскрытую книгу. То есть, представляете, вот весь свиток он взял уже и развернул. И после этого, да, ангел встает одной ногой на небо, ой, на море, другой ногой на сушу. Это означает, что миссия этого ангела, она охватывает всю Вселенную, весь мир. И после этого Иоанн получает указание: подойди к нему и возьми у него этот свиток. И когда Иоанн подходит к нему и говорит: дай мне этот свиток, ангел говорит ему: на тебе свиток, съешь его. Вот так. И пророк начинает его есть. И когда он его съедает, в устах этот свиток, когда он его ест, он сладкий, а в чреве он становится горький. И этот пророк, он становится беременным вот этим свитком. Что это значит? Что это за такой образ? Это ветхозаветный образ. С ветхозаветными пророками такое бывало. Они там, у них случались такие видения. Это символ того, что содержание этого свитка теперь нам должен поведать Иоанн. Вот он съел этот свиток, и теперь как бы информация, которая в нем содержится, она теперь находится внутри пророка. Вот. Анна Дмитриевна. Вот понятна эта мысль? Да.
Да, конечно.
Вот. И что же там написано в этом свитке? Что же там написано? А это то, что написано... Вот мы как раз на этом остановились в прошлый раз. Это 11 глава книги «Апокалипсис». То, что написано в этом свитке. Это такая очень интересная, очень своеобразная притча о двух свидетелях. То есть вот этот самый пророк, получается, он съедает свиток и рассказывает такую удивительную и очень странную историю. Вот давайте послушайте эту историю, что же он повествует, о чем же он рассказывает. Иоанн говорит, что когда съел я этот самый свиток, значит, я взял мерную, такую мерную палку, ну, знаете, такой землемерный инструмент, которым мерили, скажем, архитекторы, какие-то территории расстояния землемера там и так далее. И он говорит, я измерил этой тростью Божий храм, который находится в Иерусалиме, да, жертвенник. И да, он получает указание, что ты вот это вот измерь, да, а внешний двор храма, я еще про это расскажу, то есть внешний двор храма, там это был двор язычников, туда могли заходить язычники, его не измеряй. И потому что он дан язычникам, и они будут попирать этот город святой, то есть Иерусалим, 42 месяца. Вот тут впервые звучит вот это число. Давайте его запомним. Значит, 42 месяца, если перевести на наше, так сказать...
Время исчисления. Вот,
да, то есть получится 3,5 года. 3,5 года. Это 1260 дней. И эта цифра, она будет дальше звучать неоднократно. То есть то, что написано в этом свитке, события, которые там происходят, они будут длиться 1260 дней, вот эти 42 месяца, 3,5 года. И после этого он видит, что в мир приходят два неких свидетеля, которые на протяжении всего этого периода, 1260 дней, они пророчествуют. И весь мир, он мучается от их вести. Не нравится людям их вот этот призыв, да. Но те, которые пытаются им причинить какой-то вред, они оказываются наказаны Богом. И тогда вот эти два пророка, когда... То есть, эти два свидетеля, их имена здесь не указаны. Вот они, их миссия обращена ко всему человечеству. Они обращаются с призывом к чему? Они, конечно, говорят о Боге, о царстве и о покаянии. И когда они, как бы, как написано, кончат свое свидетельство, то есть все передадут, все, что нужно было им передать, из бездны выходит зверь. Этого зверя мы еще тоже увидим дальше. Вы помните, что символизирует зверь? Мы об этом говорили в первых наших передачах.
Страну, державу.
Да, это зверь символизирует некую государственную власть. В хорошем смысле этого слова. То есть, как бы, это просто зверь, это символика государства. Да? То есть, на этих свидетелей выступает против них государство, которое выходит из бездны, то есть, которое начинает служить целям тьмы, целям дьявола, и этот зверь с ними сразится и убьет. И вот их трупы, этих самых свидетелей, будут лежать на очень странном городе, на улице очень странного города, который называется Великий Город. Ну, Великий Город. В том мире, в котором жил пророк Иоанн, что это за город великий?
Иерусалим?
Нет, конечно. Иерусалим – это маленький провинциальный городишко. Это Рим.
Рим.
То есть это город Рим, который в то же самое время есть Содом. Вы помните Содом? И он же и называется Египет. И этот же город называется городом, в котором был распят Христос. Вот согласитесь, с точки зрения географии не так-то просто его идентифицировать. То есть это одновременно и Рим, и Содом, и Египет, и Иерусалим. Вот он. Ну, это мы все обсудим. Я постараюсь объяснить, что это значит. И когда их убивают, во всем человечестве начинается праздник. Потому что все веселятся. Ну, наконец-то их, наконец-то они нас
избавились от
проблем. Они нас перестали мучить. Люди посылают друг другу подарки. Они очень рады. Но после 3,5 дней происходит удивительное чудо. Потому что в этих свидетелей входит дух от Бога. То есть возвращается жизнь. И они восходят на облаке на небеса, и их враги с удивлением на них смотрят. То есть они восстают, они воскресают. И в этот момент происходит землетрясение. И вот этот странный город, который суть Рим и Египет, и вот это вот, и Содом там, да, он оказывается, ну как бы десятая часть этого города оказывается разрушена, и погибает 7 тысяч человек в этом городе. Вот все эти цифры, все эти...
Они не случайны.
Они не случайны. Мы это обсудим, что это значит. И прочее. А прочее население этого города, оно было объято страхом, и оно воздало славу Богу Небесному. Что это значит? Это означает, что человечество покаялось. Вот эти люди, они пришли к Богу. И после этого выходит ангел седьмой, звучит седьмая труба, и наступает царство. Царство небесное. То есть на небесах открывается храм, вот, является ковчег завета, и наступает, вот, и все вот эти вот старцы, животные, которые находятся на небесах, они воздают славу Богу, и они восклицают, что, значит, сейчас, секундочку, они поклоняются Богом, и на небесах раздаются громкие голоса, говорящие: «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». Вот как в мир приходит царство. Вот это, согласитесь, Анна Дмитриевна, очень загадочный текст, да? Очень странная такая...
Очень многого непонятно.
Вообще ничего непонятно, да. То есть, странная история про этих двух свидетелей. Давайте, вот, то есть, вот такой маленький как бы вывод, да? То есть, оказывается, что когда Иоанн оказывается на небесах, вот и раскрывается свиток, оказывается, что в этом свитке содержится история про этих двух свидетелей, через служение которых человечество приходит к покаянию. Понимаете? То есть вот эти все трубы, вот эти вот все всадники, вот эти вот все ужасы, которые происходят с человечеством, они не приводят к покаянию. А к покаянию приводит служение этих двух свидетелей, которые отдают свою жизнь. И Господь их прославляет. И через это человечество приходит к покаянию, понимаете? И вот тогда наступает царство. Вот такая вот очень непростая мысль, которая здесь заложена. И вот, вот если вкратце, вот смотрите, и вот это представляет собой некий цельный сюжет. Цельный сюжет. Все. То есть тут можно, в принципе, даже в каком-то смысле ставить точку. Потому что Иоанн передает в такой символической форме послание церкви. Церкви послана она, да, это послание. И вот это нам очень важно разобраться, кто же эти два свидетеля, чем же они занимаются, и что же это означает, вот, например, для нас, да? Что же мы должны делать, исходя из того, кто такие эти два свидетеля, да? Вот. Ну что же, вот вкратце суть литературного сюжета про раскрытие свитка, и оказывается, что в свитке рассказана вот эта удивительная история про двух свидетелей, которые приводят человечество к покаянию и мир к спасению. Вот. Вот это, получается, мы увидели целиком, значит, вот эту вторую часть.
А теперь давайте снова вернемся к началу этой части и будем более подробно рассуждать о том, что происходит, какие символы, что означают.
Да. То есть, смотрите, мы, получается, что сейчас? Будем двигаться по тексту, будем его читать и будем разбирать, пытаться, ну, как бы ответить на те вопросы, на которые можно ответить, да, чтобы понять смысл вот этих символов, образов. И цель наша – дойти до вот этой истории про двух свидетелей, потому что именно в ней находится вся самая главная суть, самое главное послание этого самого свитка.
Тогда, Дмитрий Борисович, давайте обратимся непосредственно к тексту. Это глава 4 Откровения Иоанна Богослова.
Давайте так вот почитаем, да? Вот Иоанн получил откровение, Христос передает послание церквам, и после этого происходит следующее. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: «Зайди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». И тотчас я был в духе». И вот, вот дальше начинается его видение, да? «Престол стоял на небе, на престоле был сидящий, и сидящий видом был подобен камню ясперсу и сардису, и радуга вокруг престола видом подобная смарагду», то есть, видимо, изумруду. То есть он видит престол, на котором восседает Господь в славе своей, и престол окружен радугой, такой космический символ. И вокруг престола 24 престола. А на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы. И от престола исходили молнии, громы, гласы, и 7 светильников огненных горели перед престолом, которые суть 7 духов Божьих. И перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу, и посреди престола и вокруг престола 4 животных, исполненных очей спереди и сзади. Первое животное было подобно льву, второе животное подобно тельцу, третье животное имело лицо, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему. И каждое из этих 4 животных имело по 6 крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают перед сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои перед престолом, говоря: «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». Вот смотрите, это такая вот открывающая глава, она очень торжественная, согласитесь, да?
Торжественная, конечно. Да,
он видит небеса, на небесах он видит вот это небесное богослужение перед престолом Божьим, когда все эти 24 старца, 4 животных, и они поклоняются живущему, значит, вовеки, воспевают «свят, свят, свят», и они поклоняются и кладут перед ним свои, значит, вот эти вот венцы. Ну, давайте вот попробуем немножко разобраться, да? Значит, вот смотрите, что он видит? Он видит, что перед престолом находится 24...
других престола.
Престола поменьше, на которых сидят некие старцы, да, в коронах. Что они символизируют?
Кто такие эти старцы? Что они символизируют?
На самом деле, это не такой простой вопрос, потому что в тексте ответа нет. Мы можем только строить некие предположения, во-первых, надо понимать, что, то есть, эта книга, она написана на материале той культуры, в которой существовал Иоанн. И вот у этого образа могут быть разные, так сказать, корни. То есть, во-первых, это может символизировать, не знаю, 24 череды священников, например, которые были в Израиле, да, которые представляют народ Божий. Но, если честно, мне это кажется маловероятным, потому что народ Божий... Здесь идет речь о чем-то таком глобальном, космическом. Это некие космические силы, которые охватывают весь мир. Понимаете, перед престолом Божьим они всегда сидят и служат ему. Вот.
И тогда сразу же хочется задать вопрос. Число 24, почему?
Да, число 24. Здесь эта символика, она восходит к кругу времени. Кругу времени. Еще в древнем Вавилоне, это одна из древнейших цивилизаций, древнешумерская, да, они разделили сутки на 24 часа. И у них было представление, что за каждый час, ну, как бы, и вот эти 24, у них было представление, что вот эти 24 божества, они как бы являются персонификацией вот этих 24 часов. И поэтому вполне возможно, что вот эта символика, она идет оттуда. Еще с глубоких таких дохристианских времен. И вот эти 24 старца, они таким образом символизируют некий ангельский мир, который управляет временем. Например, это круг времени, да? Четыре животных. Что они могут символизировать? Они могут символизировать четыре стороны света. Они могут символизировать четыре времени года. Понимаете? Вот я сразу хочу подчеркнуть, что видение, которое здесь происходит, оно еще связано не с историей, не с Божьим народом. Оно имеет космический масштаб. Понимаете? Там вот радуга – это космический символ. И то, что вот те силы, которые предстоят перед престолом, это силы космические, в котором, собственно, которые и составляют как бы природу того мира, в котором мы находимся. Это время и это пространство. То есть, поэтому возможно, что одна из таких вот вероятных интерпретаций этого места – это то, что старцы символизируют время, а животные символизируют пространство. В виде вот этих небесных существ, ангелов, которые отвечают за это время и пространство. То есть, получается, что когда они воздают славу Богу, что это означает? Это означает, что все творение, да, весь мир признает славу Творца. Вот какая здесь идея заложена. Вот.
Но нужно не забывать про такие символы, которые наталкивают на эти мысли, как, например, золотые венцы на их головах.
Да, то есть золотые венцы – это символ власти. Это символ власти. Вот. И вот, да, кстати говоря, вот обратите внимание, что когда эти старцы поклоняются Богу, они снимают эти венцы и полагают их перед Ним.
Ну, тем самым показывая свое, да, что его превосходство.
Они показывают тем самым, что эти венцы, они не принадлежат им самим. Они получили их от Бога, и они выражают тем самым такую идею собственной зависимости, и что мы своими венцами служим Тебе. Поэтому в Твоей власти дать нам эти венцы, и в Твоей власти у нас эти венцы забрать. Да? Вот. Дальше мы тут, видите, говорим про вот эти вот четырех животных, которые исполнены очей, которые, значит, имеют...
Вот как раз хочется спросить про эти очи. Почему образ именно?
Ну, это образ всеведения, понимаете, что это некие силы ангельские, которые видят весь мир на всех четырех концах Земли, понимаете? Возможно такая интерпретация. Вот. То есть в данном случае важно понимать, что здесь вот эти вот фигуры ангельского мира, это они управляют всем, всей Вселенной. И когда они воздают славу Творцу, это означает, что все творение воздает славу Богу.
Именно доказывая эту мысль, выбранные вот такие разные существа, разные животные.
То есть здесь, и вот это очень интересно, потому что смотрите, Анна Дмитриевна, Это означает, что видение открывается исповеданием, таким торжественным исповеданием величия Творца, утверждением о том, что ему в этом мире принадлежит высшая власть. И любая сила, и любая власть в этом мире, все от Бога. То есть все зависит от него, все в его руках. Почему с этого начинается откровение? Ведь тут никакой информации не содержится, никакого послания не содержится. Просто это такое торжественное утверждение. Почему? Я вам скажу. Потому что Иоанн пишет в ситуации, когда на земле церковь уже встречается со своими врагами. И государство уже начинает гнать церковь, начинает там распространение культа императора, да? И естественно, у людей возникает вопрос, да как же так-то? Ведь Христос, неужели Он не победил смерть? Неужели Он не может нас защитить? Почему же мы страдаем? Почему? То есть вопросы очень естественные, они возникают вот в ранней церкви, очень естественные. Почему же Он медлит к нам прийти и так далее? И о чем говорит вот это первое открывающее вот, откровение, вот, вот это как бы исповедание величия Творца? Это означает, что все, и в том числе и враги ваши, и вот это гонение, и все это, оно находится в Его власти. Он знает об этом. И таков Его
замысел.
Вот, таков Его замысел. И Ему принадлежит высшая власть в этом мире. Не думайте, что какие-то богопротивные силы захватили в этом мире власть и хозяйничают в нем, а он там куда-то, значит, ушел на небеса и больше в наш мир, значит, этим миром не управляет. Да не будет так, понимаете, вот говорит этот текст. Ему все творение ему послушно, все находится в его воле. И поэтому, если с вами происходит страшное, значит, в этом есть некий Божий смысл, который вы должны увидеть. Вот. Вот в этом важность такого, этого первой части. Уже после этого, в пятой главе, то есть пророк видит, что у Господа, который восседает на престоле, в правой руке запечатанная книга, которую никто не может открыть. Но я думаю, что как раз вот о том, вот об этом уже мы поговорим в следующий раз.
Да, Дмитрий Борисович, время нашей передачи подходит к концу. Я хочу напомнить, что сегодня у меня в гостях был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Уральского горного университета. Дмитрий Борисович, большое спасибо за участие. До новых встреч.
До свидания.